Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о трех великих титанах эпохи Золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова и Николая Семеновича Лескова. Слушайте продолжение.
И на финал ступейный художник. Ступейный. Вот знаете, ступейным художником, вообще на финал творчества Лескова у него есть несколько произведений. Во-первых, у него есть поразительный совершенно очерк «Вдохновенные бродяги». Я сейчас коротенько. Вот. О чем это? Это три совершенно реальные истории. В 17 веке какой-то беглый москвич, который попал в плен к туркам, потом бежал, вернулся в Россию и сказал, что я устроил взрыв, турки погибли, мы уцелели, и никто не задался вопросом, как так можно, это что, избирательный взрыв, что ли? Ну, то есть врали откровенный. Потом второй уже в веке 18-м, там тоже что-то аналогичное, откуда-то бежал, чуть ли не из Африки, причем его никто не верил, он начал прессу использовать против своих врагов. А третий в веке 19-м пытался присоединить Эфиопию к России, его отряд был разбит французами, они выдали, не знали, как сказать русскому царю, что мы вынуждены были стрелять в русских, русский царь сказал, да туда им, сволочам, и дорога. Вот. А в России, когда этот вернулся, этот человек, все начали очень сильно радоваться, о, у Российской империи будет новая территория, сакральная Эфиопия, ничего не напоминает. Вот. То есть этот рассказ и сейчас, и тогда смотрится как абсолютное диссидентство. О чем запечатленный ангел? Официальная церковь увела у раскольников ангела, они взяли, написали заново. Красота дивная, но подделка, понимаете, и вокруг этого все вертится. Там, чтобы человек до этого ангела добраться, по недостроенному мосту, по цепочке прошел через него. Кстати, реальный эпизод, только он не за ангелом шел, а за водкой, как выяснилось.
Да.
Очарованный странник.
Очарованный странник.
Страшнейшее произведение. Страшнейшее. Ну, господи, одна сцена дуэли на плетях чего стоит, что там денег в казахских степях не хватает, значит, когда закончилось это все, ну, как бы аукцион, дальше кто кого перепорит. И вот один офицер попросил этого главного героя, Фролова, что поучаствуй за меня. Самому-то не хочется плетью подставлять. И вот этот Фролов на плетях с этим местным казахом, а казах умер от разрыва сердца. У того вся спина в мясо. Спасибо, друг, все, заплатил деньги и так далее. А потом местные сообразили, говорит, классный мужик, надо его у себя оставить. И они его подщетинили. Взяли, надрезали ему ступню, насыпали туда конского волоса, зашили, он теперь может ходить только раскорякой. Оказался рабом русский человек, в своем собственном государстве оказался рабом у кочевников. Проезжала монашеская делегация, миссия миссионерская. Кстати, это реальный эпизод, миссионерская экспедиция Русской Православной Церкви в Сибири и Казахстане. Ну тут что ни страница, то рухнувшая вселенная на голову. Ну, в финале еще история с цыганкой. Кстати, она повторяющаяся, потом у Толстого в живом трупе будет, только он... Да, кстати, он с чего начал свою жизнь? Он по дурости, по пьянке, в молодости насмерть засек священника.
Лесков?
Нет, герой.
А, герой.
Герой Чарованного странника. Да. А священник ему потом явился в видении и сказал, говорит, тебе, говорит, предстоит стать монахом. С такой биографией. Он еще и цыганку убьет. Вот кто он, злодей или жертва? Все. Да. А потом он становится монахом, да еще собирается на русско-турецкую войну. Говорит, зачем? Хочу за народ помереть. Интересные дела.
Да.
Вот.
Знаменитые святочные рассказы.
Святочные рассказы. А как вам этот самый рассказ, как человек стоял на часах?
Да.
Мимо тонул человек в Неве, а солдат не знал, что ему делать, он не имеет права покинуть пост. Вытащил, все-таки человеколюбие победило, вытащил. А человек ничего не помнит, там отдал его в полицию, там подошло до начальства. Как начальство распорядилось наградить за спасение человека офицера, которого здесь близко не было, а солдата прогнать сквозь строй шпицрутенами за то, что он накинул пост.
Да.
И вот особенно тупейный художник. Ведь знаете, что поражает в тупейном художнике? Самое страшное произведение о крепостном праве за всю историю русской литературы. Но ведь написано это было уже при Александре Третьем, понимаете, если Тургенев писал «Муму» при еще существующем крепостном праве, и Тургенев помещик сам, Лесков, как я уже говорил, выходец из духовенства. Кстати, Лесков Попович, и никто так страшно не писал о духовенстве. С одной стороны, никто так не возвнес представителей духовенства в соборянах, и никто так страшно его, самый страшный образ священника и ступейного художника.
Да.
Когда Аркадий Ильич с Любой бежали крепостные из театра Каменского, пытались укрыться в его доме, он их выдал на расправу. Все, понимаете, это уж самый страшный образ. Вот. Но ведь поразительный факт, это уже тема была... Ну, с одной стороны, конечно, смотрите, что такое 1800, там, скажем, 85-й год или даже 90-й. Вот. Это... 30 лет прошло, 25-30, это как сейчас от распада Советского Союза.
Ну да.
С одной стороны, все свежо, понимаете, да, мы сейчас вот живем, и куча ностальгирующих там, причем больше всех ностальгируют те, кто в Советском Союзе не жил, понимаете, да. Да, но это как папаша Мюллер говорил Штирлицу, когда те, кому сейчас 7 лет, они нам не простят голода, а тем, кто ничего не соображает, будет говорить о нас как о легенде, а легенду надо подкармливать. Это вот то, что сейчас происходит. То есть, с одной стороны, все свежо, но, с другой стороны, это уже совсем не самая актуальная тема. Никто возвращать крепостное право не собирается, даже победоносцев не собирался. Значит, здесь что-то другое. И вот, с одной стороны, жуткие картины насилия над душами и телами крепостного права ни один русский писатель так не описал.
Да.
Хотя все уже было, и «Недоросль», и «Горе от ума», и «Кому на Руси жить хорошо», и «Записки охотника», все было. С такой, знаете, с таким мясом, как сейчас говорят, не описал никто.
Как в тупейном.
Как в тупейном художнике. Да. Причем описано на документальном материале, ведь дело в том, что описан крепостной театр графов Каменских. Кстати, тот самый, что и у Герцена в «Сороке воровке». И вот Анинский очень хорошо описывает, что в «Сороке-воровке» гневный протест. Именно против крепостного права. Хотя там никаких ужасов нет. Там никто никого не мучает, не пытает. Там единственное, что главная героиня умирает просто от морального унижения. Исключительно. Ее никто не отправлял к свиньям, как Любу. Никто не запарывал до кровавого мяса, как Аркадия Ильича. То есть там нет таких физических пыток. Там только нравственное унижение. И то человек не выдерживает. А здесь вот этот же театр Каменских. Каменский, кстати, один из Каменских был зарезан собственными крепостными. И Лесков делает эту ссылку. То есть жуткая совершенно картина. Но при этом ведь что происходит? Вспомните, значит, Аркадий Ильич, вот этот театральный художник,
да.
Он пытается спасти свою возлюбленную Любу от того, чтобы она не стала наложницей у графа. Вот. Кстати, он спасает, потому что хотя их хватают, их возвращают, но граф Каменский Любу отправляет свинаркой. Mm. Все, от театра ее отлучают, но от сексуального насилия он ее фактически спас. Самого его запороли почти до полусмерти, но потом граф делает неожиданный жест. Он говорит: «Я тебе дам шанс». Ты же, говорит, себя очень высоко поставил. А, кстати, там еще такая деталь: у графа был брат, тоже абсолютный самодур, и он пришел бриться к нему, а у него большая бородавка была, и он ему сказал: если срежешь бородавку, вот кладу пистолет, я тебя пристрелю. Имей в виду. Он ему так аккуратненько сбрил, ничего не видит, а он говорит: ты молодец, говорит, моего пистолета не испугался. На что Аркадий Ильич говорит: а вы бы не успели схватиться за пистолет, говорит, ваше благородие, я бы вам сразу горло перерезал. И тот рассказал об этом графу, а тот сказал, говорит: ты, говорит, вдвойне молодец, и меня не испугался, и мук физических не испугался, и брата моего с пистолетом не испугался. Я, говорит, тебе дам шанс, я тебе отдам военную службу, как бы сдам в солдаты, причем я напишу, чтобы тебя сразу на войну послали, но не рядовым, а фельдфебелем. Это очень, очень важный сдвиг, потому что фельдфебели драть шпицрутцами уже не будут. Это сразу большой социальный лифт. Попробуй выбиться в люди. Я тебе даю шанс. Если ты так высоко себя оценил, если ты ничего не испугался, давай. И он этот шанс использует. Он возвращается с войны поручиком или штабс-капитаном. Уже офицер. Шрам, два ранения и так далее. Где он мог в это время воевать? Кавказ или с турками? Одно из двух. Вот. А вот дальше происходит самое страшное. Угу. Если бы... Ведь он приехал, привез деньги выкупать Любу из Крым. То есть все, на момент от хэппи-энда. И кто ломает им жизнь? Им ломает жизнь замордованный дворник. Он даже говорит: ты меня узнаешь? Ничего не узнаю. Вообще уже совершенно в животное. Зато он увидел деньги. Сразу зарезал его во сне. Все. Потом выдержал 40 кнутов, клеймление, ушел на каторгу. Жизнь Любы сломана. Что делает Люба? Спивается. Кстати, в экранизации, когда была повесть и драма из старинной жизни, в конце там Люба играет Елена Соловей и уходит искать вольный рущук. Там, знаете, многие искали, и говорят: да нет никакого вольного рущика, нет, я его найду. То есть какой-то свет в конце туннеля.
Да, 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 да,
здесь никакого, она все погоревала, говорит: таких страшных поминок за всю свою жизнь я не видел, кончается роман. Просто в стаканчик ушла. И все палачи у Каменского крепостные, все эти Петрушка, Егорушка там и так далее. То есть граф-то не худший, граф мерзавец, но он далеко не худший. А вот это... страшное опять вот это. Сами себя едим, и тем сыты бываем, как говорил граф Артемий Волынский при Анне Иоанновне. Вот и так до конца. До самых последних сочинений у Лескова, как у любого великого автора, можно читать, открывать и читать с любого места. Я убежден, что даже какие-то нераспиаренные маленькие произведения, рассказы... Кстати, совершенно для нас не открыт ранний Мельников-Печерский. Вот когда он писал «Дед Поликарп», «Гриша», там и так далее. Я уже не говорю о том, что совсем не открыт Писемский на сегодняшний
день. Ну и еще о его личной, вот, так сказать, составляющей, которая, безусловно, не могла не повлиять. Я про Лескова, да, первый брак был не очень удачным. Он женился на, так сказать, психически расстроенной женщине Ольге Васильевне Смирновой. Она потом впоследствии пришлось ее определить в лечебницу для умалишенных. Но, тем не менее, он ее не оставлял, он до конца дней,
так сказать... В этом весь Лесков.
Да, до конца, до смерти ухаживал, помогал. Ну вот...
Кстати, еще такая очень интересная деталь для обоих. Мельников-Печерский умирал, у него была подагра и, скорее всего, что-то онкологическое. Он уже... как Булгаков впоследствии, он уже сам писать не мог.
Не
он
мог.
Последние страницы, последние главы диктовал жене. дописывал, но до самого конца работал. Лесков умер от астмы.
Астмы, да, но там жена лечится у врача Бархиниуса, утверждает, что писателя погубил грипп.
Но это все может быть.
Двустороннее воспаление.
Но, кстати, легких, дело в том, там, что Лескову жизнь сократила, конечно, победоносовщина, потому что интересный факт, там был один цензор, которого была, по-моему, фамилия Филиппов, который его гнобил всю жизнь, а в конце жизни пришел у него просить прощения. Эпизод из произведения Лескова, понимаете? Палач всей его жизни оказался в нем что-то человеческое. Пришел у Лескова просить прощения, через два дня умер. Понимаете? А Лесков сам умрет через полгода вообще. Вот так вот.
И... Ну, действительно, как у Мельникова-Печерского. Правда с кривдой спокон века одним колесом по миру катятся. Вот это только у нас.
Да, так это у всех троих. И вот это самое, что мы... Вот, не... Как можно сказать народу правду? Ведь убьют. Народу правду. А они все трое говорили. Причем они говорили народу, они говорили читающей России, они говорили власти. Кстати, интересный факт, в числе внимательных читателей всех троих были члены романовской семьи. Да. Например, умерший Никс, старший сын Александра II, несостоявшийся русский император, он был очень внимательным читателем и Мельникова, и Лескова. То есть я думаю, что и Александр II, Александр III, Николай II, безусловно, не прошли мимо них. Другое дело, какие они выводы делали, это понятно. Вот. А выводы они делали разные. Например, один раз Александр II написал, зачем это опубликовали, это ложь. А другой раз по поводу Лескова, он там написал какой-то очень острый материал, и против него там чуть ли не в суд подавали. Он написал, а Лесков говорит, лучше вас знает, как это. Да. Понимаете? То есть власть читала. Надо отдать должное.
Ну вот, заканчивая, так сказать, нашу сегодняшний мини-цикл вот об этих трех удивительных личностях, феноменах, что мы можем сказать?
Я скажу то, с чего я, в общем, и начинал. Три великих, подчеркиваю, не без всяких кавычек, первоэшелонных, гениальных, блистательных писателей, чудовищно трагически недооцененных. Потому что я вам еще раз говорю, то есть этот мотив у нас в нашем цикле повторяющийся. Он у нас и дальше будет повторяться, потому что мы и в литературе, и в музыке, и в живописи, и в философии, и в истории будем все время сталкиваться с одним и тем же, что матушка Русь, как кто-то сказал тоже один очень острый мыслитель, говорит, как хрюшка кушает своих сыновей, понимаете, своих поросят. Вот мы катастрофически с каким-то... вызывающим удивление и какой-то оторопь, жлобством, другого слова сказать не могу, швыряемся своими национальными дарованиями. И вот сегодняшняя троица, я еще раз говорю, если наша передача хоть в какой-то малейшей микроскопической степени позволит вызвать интерес к этой великой троице, то, видимо, мы сегодня недаром потратили свое время и недаром ели свой хлеб с вами вдвоем. Потому что это писатели, я уже, во-первых, не говорю, они эстетически абсолютно самоценны. Все трое – это стилисты от Бога, то есть каждого из них, вот вообще, вы знаете, есть писатели, которых можно читать просто с гурманской точки зрения, ну вот скажем, как в 20 веке Михаила Булгакова.
Да.
Или Ивана Шмелева, или Ивана Бунина, там, или Куприна, вот, или там совсем малоизвестного нам сейчас Гайта Газданова, к примеру, еще один великий стилист. Но до Серебряного века доберемся, нас ждут огромные открытия. Да и в Золотом еще мы далеко не все расхлебали. То есть потрясающие самоценные эстетической точки зрения блестящих знатоков народной жизни. Еще раз подчеркиваю, никому так не удалось проникнуть в самые глубины сознания и подсознания русского народа, причем разных пластов русского народа, понимаете? Потому что социумы, которые показывают это Великая Троица, они разные.
Да.
Тут и чиновничество, тут и городская среда, тут и великое открытие, ну, староверчество, раскол.
И это... все наше, национальное.
Да, да, ну, Мельников-Печерский — это просто Колумб.
Да.
Понимаете, который открыл свою Америку, вот это вот. Лесков там, господи, так сказать, любое его произведение, ну, я еще раз подчеркиваю, про духовенство ничего равному соборянам больше в нашей литературе нет. Просто нет.
Да, ну...
Вот. И самое главное, все их совершенно неполиткорректные, безнаркозные, бьющие наповал по нервам выводы, которых не захотела, в общем, услышать тогда читающая Россия. Кстати, если бы она их услышала, может быть, у нас была бы другая история. Может быть, у нас не было бы 17-го года. Потому что многие вещи вообще по пророческому дару их можно поставить рядом только с Толстым и с Достоевским. Рядышком никого больше нет. Еще вопрос, кто глубже копнул, понимаете? Да. Но и для нас сегодняшних эти выводы, как выясняется, не теряют актуальности, потому что Россия — это страна, которая имеет странную тенденцию пребывать вне времени. Вот вроде все, сидим, уже технологии, компьютер, микрофоны, там, интернет. Да. Под этим всем, ну, Юрий Левада, великий социолог, в свое время, лет 15 назад, написал фразу, которую все восприняли точно так же, как Лескова, Мельникова, Печерского. Он сказал, у нас, говорит, 70% населения современной России имеет ментальность эпохи Ивана Грозного. Все подумали, что он просто, может быть, не закусывал сегодня. Mm. Или он пессимист чрезмерный. Так он еще очень мягко выразился. Я нисколько не исключаю, что архаическую ментальность сегодня имеют не 70%, а все 90%. Это по жизни видно. И здесь вот Алексей Феофилактович, Павел Иванович, Николай Семенович, они по-прежнему бьют в набат. Они по-прежнему с нами.
Да.
Вот что можно сказать.
Ну, дай бог, чтобы действительно этот набат был в коня корм и,
да,
и полезен. И... Ну, а закончить хочется вот из рассказа «Христос в гостях у мужика» Николая Лескова.
Гениально, одно название.
Да, такое. Да. «Пока ты зло помнишь, зло живо, а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет».
Вот, да. Ну, вот это к вопросу о том, с чего мы начинали. Вот три еретика. Еретики, да, они больше православные, чем все их критики.
Ну, да.
Потому что христианский идеал, тот, на котором... Ведь можно спросить, о чем они? Вот они пишут страшные вещи. А в чем их вера? А их вера именно в этом.
Да.
Всех троих.
Ну что ж, спасибо. Мы сегодня на этом наш мини-цикл вот об этой самой удивительной, гениальной троице, феноменальной троице творчества писателя Алексея Феофилактовича Писемском, о Павле Ивановиче Мельникове и Николае Семеновиче Лескове мы завершаем. Я напомню, что мы вместе вновь были с вами, с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Дмитрий Владимирович, благодарю и до следующей встречи.
До свидания.
Разговоры об искусстве.